молитву помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки.
Аминь. Сегодняшнее наше занятие я хотел бы построить, отталкиваясь от определенного текстового блока в книге «Духовный дневник», говорящего нам о том, кто такие дракон или же драконисты, которые в божественном слове Ветхого и Нового Завета, особенно вот в Откровении Иоанна Богослова, были представительствуемы под драконами. А дракон — это в рамках Новой Церкви приобрел некий такой оттенок как бы ругательства, как раньше говорили, вот, ну, скажем, Пушкин писал, что старушки всех молодых людей называют вольтерианцами, ну, таких хулиганистых. И особенно вот люди, которые только пришли в Новую Церковь, успели более-менее с ней ознакомиться, им кажется, что все эти старые кадры, они, ну, ведут себя не так, как вот нужно себя вести, и они их обзывают драконистами, вот эти вот драконисты и так далее. Это я не раз уже замечал использование этого термина. И вот поэтому сегодня я хотел бы построить наше занятие прежде всего на описании того, что же латинское слово имеет в виду, когда она говорит «дракон» и «драконисты», что под этим понимается в божественном слове. Итак, в книге «Духовный дневник» было сказано в продолжение о драконе. Как сказано было уже выше, драконистами были не пребывавшие ни в каком учении, но лишь единственно в смысле буквы божественного слова. Каковую букву они применяли ко всему, чему только желали, с целью утверждения посредством смысла буквального слова, их собственных принципов и любови, а также и оных у других людей, особенно же могущественных и богатых, а также и для обоснования допустимости удовольствий, свойственных как их собственным любовям, так и любовям у других или же сильных и богатых людей. Следовательно, драконистами были те, кто подобным образом а прелюбодействовали в слово посредством грязных и отвратительных прелюбодеяний духовных. Оные, следовательно, были способны пребывать в каком угодно учении и посему быть колеблемыми туда и сюда, как ветром, не ведая таким образом совершенно ничего истинного и не пребывая потому совершенно ни в каком побуждении к истинному ради истинного. Такого рода люди также исключительно чувственны, совершенно не мысля вне чувственного и ненавидя внутреннейшее слово, а также испытывая отвращение к доктринальностям церкви. Ибо не постигающий истинного из доктрины церкви не пребывает затем ни в каком учении, и он не может быть также и в побуждении к истинному. Они были спрошены из учения церкви относительно некоторых предметностей. Они отвечали лишь из определенных, отдельных, вырванных из контекста мест в слове, то есть из любого учения, которое они находили для себя удобным. Когда же было выясняемо, каким образом слово в данном своем месте должно быть разумеемо, а также и в иных своих местах, где находится утверждение, не сродное первому, то они не хотели ничего из этого исследования слушать и, менее того, отвечать хоть что-либо об исследуемом. Несколько раз они выдвигали к утверждению кое-что еретическое и ложное, и из этого дьявольского скопища, и сначала выказывали свою привязанность к этим ложным утверждениям, прославляя оное, и тут же отыскивая в слове места, как бы подтверждающие оное, и таким образом используя слово для подтверждения злого и ложного, как, к примеру, что в Боге есть ярость, что в нем есть гнев и страстность, что все зло от него происходит, что он мог бы спасать, но не желает этого делать в отношении определенных людей, и что даже тогда, когда он мог бы быть милосерден, он являет жестокость, что, как в случае Давида, грабеж и убийство могут быть творимы, лишь бы это не противоречило бы формальным законам общественным, что все мучения адские от него или же от Бога происходят, и что таким образом он безжалостен, что он обещает и не исполняет, как, к примеру, описано у сыновей Иакова в Египте, что он раскаивается в своих поступках, как обычный человек, что Господь Иисус Христос ничем не отличается от всякого обычного человека. И таким образом они пресмыкаются и блуждают вокруг всех возможных ересей. Они могут происходить и из иудеев, и из сацинианцев, или же сектантов, отвергающих божественность Господа, и из папистов. И поскольку они таковы, то небо не может быть им дано, ибо им не может быть дано ничего от истинного и, следовательно, ничего от мудрости. То есть драконами являются люди, которые, с одной стороны, привязаны к святости слова. Они чтут внешнюю святость слова. Они согласны с тем, что слово есть божественная истина. Но это их почитание и согласие выливается в то, что они используют отдельные, вырванные из контекста куски слова для подтверждения всех своих собственных похотей, а также похотей других людей, которым они хотят подольститься, перед которыми они хотят выслужиться. То есть вот это и называется опрелюбодействование слова. То есть жизнь не в учении однородном, извлеченном из божественного слова в своей цельности, а привлечение учений совершенно чуждых и лишь использование слова для утверждения святости этих учений. Точно так же, как природное прелюбодеяние, это когда человек использует дарованные телесные органические формы, которые связаны с любовью супружественной, для эксплуатации их в различного рода блуждающих любовях, а не привлекая их к жизни семейной. То есть, когда один муж, одна жена. И вот так вот совершается природное прелюбодеяние, которое соответствует прелюбодеянию духовному. Вот духовное прелюбодеяние – это использование божественного писания, которое представительствует и соответствует органам детопорождения в человеке, для размножения и утверждения рассудочных похотей, оформляющиеся в подтверждающие эти похоти учения. То есть, как бы жизнь с блудницами. И блудячая жизнь. Вот это вот есть дракон, согласно латинскому слову. Отсюда же очень четко проступает необходимость человеку церкви жить и следовать согласно учению церкви, и не просто жить и следовать, но и заниматься его изучением, его постижением, и его принятием в свое сознание. Так что, когда нам говорят, что дело важнее, чем учение, это не совсем правда, это не совсем заблуждение, но это и не совсем правда. Потому что особенно в отношении людей духовного гения, которые спасаются только посредством действия Господа в их рассудочном, а не в волительном, учение имеет колоссальное значение. Вот. О такого рода духах латинское слово дальше свидетельствует. Все такового качества были собраны слева, под пятыми ступней большого небесного человека, а остальные в южной части мира духов, в продолженности на запад, а также и в части восточной, в продолженности на юг. Множество из них были пресвитерами. Когда они были видимы представительно, то есть в чувственном образе, соответствующих их качеству, то они представлялись черными драконами с длинными хвостами. Дальше латинское слово говорит о несколько другом роде духов, которые, однако, как мы увидим, связаны с первыми духами весьма непосредственно. Были собраны совместно в небесах со всех сторон мира духов те, кто действительно жил хорошо и правильно с моральной точки жизни, с моральной точки зрения. И кто часто посещал храмы и принимал священную вечерю, и посему пребывал во внешней набожности, и тем не менее совершенно не заботился о познаниях в доктринальностях церкви. Они только слушали с уважением проповеди, без малейшего стремления к научению оттуда доктринальностям церкви, но лишь в состоянии определенного рода внешней святости, и кто также не заботился ни о каких познаниях, как лишь усвоению в свою память природную определенных мест из буквального смысла слова. Одним словом, те, которые не пребывали ни в малейшем побуждении к истинному ради истинного, но лишь в побуждении ко внешней святости. Ибо не испытывающие любви к изучению доктринальности церкви, невзирая на то, насколько они любят слушать проповедование и читать слово, оные все равно не пребывают ни в каком побуждении к истинному, и не пребывающие в побуждении к истинному никоим образом не могут прибыть в мудрости ангельской. Они действительно принимаемы в небо, но при этом они там обретаются совершенно отдельно и совершенно не пребывают в сообщении с ангелами там. Посему они обитают на окраинах неба, и когда они поворачиваются к ангелам, то они отнимают у них всю их счастливость и благополучие внешнего существования, которыми оные ангелы наслаждаются по причине своей премудрости. Они также в этом случае притупляют их сознание и угашают свет небесный в них. Они действительно допускаемы в небо. Такие были допускаемы в небо на протяжении множества столетий, пока их не накопилось там бесчетное количество. С ними разобрались в основном во время последнего суда, которое происходило во время второго Господнего пришествия. Но хотя они и обретаются как бы в небесах, они не обладают небом внутри себя самих, ибо никто не может обладать небом, если только он не пребывает в разумении истинного и в мудрости доброго. Ибо Господь втекает в доброе из истинного в каждом, а отнюдь не в пустое доброе жизни сугубо внешней. Некоторые после исследования их ангелами принимали образ кошачий. Вот тут, кстати, есть место, которое объясняет, почему они терпимы на небесах. Это те, кто в состоянии пребывать в божественной сфере без мучений, чему я очень удивлялся. Так, там был один такой, который пребывал в этой сфере, и притом внутренний, и он не убегал из нее. Мне было сказано с неба, что такие могут восходить в определенные небеса и там находиться. И они не могут быть удаляемы посредством ангельской сферы, как другие. Но там есть те, кто может скомандовать им посредством слова уст своих, дабы они ушли. И тогда они уходят. Способные так командовать обладают соответствующим могуществом от Господа. Причина существования этих кошачьих в том, что те становятся кошачьими, кто пребывали во внешнем богослужении и жили морально, а также посещали храмы и слушали там проповедуемое, но при этом совершенно не уделяли внимания тому, что было проповедуемо, и поэтому не стяжали себе никаких познаний истинного и доброго, по отношению к чему они не проявляли совершенно никакого интереса, но сосредотачивались лишь на произносимом, то есть погружали сознанием во внешнюю сферу святости, свойственному всякому проповедованию из божественного слова, не вдаваясь при этом, собственно, в смысл проповедуемого. Тут может возникнуть вопрос – почему, собственно, они до определенной степени все же терпимы на небесах? Так вот, в другом месте латинское слово объясняет, что те, кто пребывают в похотях в отношении любви супружественной, те в том мире представительствуемы крысами и мышами. Менее серьезно пребывающие мышами, а более серьезно крысами. И это представительствуется тем, что крысы и мыши едят хлебные злаки. То есть доброе представительствуется хлебными знаками доброй жизни, в том числе и доброй супружественной любви прежде всего. А мыши и крысы это поедают. Так вот, те, кто представительствуемы мышами и крысами в том мире, они смертельно боятся в том мире тех, кто представительствуемы в кошачьем образе. Вот в этом мире это представительствуемо, что кошки охотятся и уничтожают крыс и мышей. То есть, как тут в домах держат кошек с целью охоты на крыс и мышей, хотя кошки, в общем-то, на самом деле не очень приятное животное, потому что, во-первых, они с людьми, они никогда не любят людей. Они их терпят, они с ними сосуществуют, но не может быть дружбы человека и кошки. Как, например, дружба человека и собаки. Вот собака по-настоящему любит человека. А кошка, она с ним как бы сожительствует, сотрудничает. Но она его никогда не любит по-настоящему. Ну и плюс этот запах кошачий ужасный, который, честно говоря, не менее тяжел, чем вот этот же крысиный. Но крысы и мыши боятся кошек. И вот в определенных небесах держат вот этих вот духов, как люди держат у себя домашних кошек для того, чтобы те отпугивали крыс и мышей. Они отпугивают от небес, ну, вот этих вот, связанных с прелюбодеяниями и похотями. Но на самом деле их пребывание на небесах вовсе не столь безболезненно проходит, потому что стоит им повернуться к ангелам, как ангелы начинают терять остроту своего мышления. Потому что в том мире происходит духовная связь, когда обращаются друг к другу, одни влияют на другого. И те влияют на ангелов, и своей привычкой вот этой вот тупости к вещам духовным, они затупляют у ангелов мышление, и у ангелов начинает разрушаться все, в том числе и острота мышления, и даже внешнее благополучие, которое у них представительствует по соответствиям вот эти процессы постижения внутренней мудрости, которые находятся у них в сознании. И более того, их пребывание на небесах имеет еще одну очень неприятную сторону, о чем говорится в книге «Духовный дневник» далее. Все такие пребывающие на окраинах небес, сообщаются с драконистами, о которых было сказано прежде. Ибо пребывающие на небесах сообщаются с обретающими ниже, или же в мире духов. Таким образом, они имеют сообщение и образуют единство. Это соответствует порядку. Посему, когда те, что снизу, были удалены, то те, кто были сверху на окраинах небес, те также были взяты с неба. Вот смотрите, драконисты, они почитают святость слова сугубо в целях подтверждения своих похотей, похотливых любовей. Они не почитают святость слова ради самих себя, в смысле ради самой святости. Они их используют, я имею в виду святости слова. Но они не могут находиться в небесах, соответственно, они не могут иметь прикосновение к святостям слова, потому что прикосновение к святостям слова исходит через ангелов. С ангелами же они не могут даже соприкоснуться, потому что когда к ним приближаются ангелы, они испытывают страшные муки от прикосновения к их небесным сферам. И они страшно мучатся. Но они могут сообщаться со святостями слова опосредованно. Потому что есть вот эти кошачьи, которые испытывают... Что у них общего с драгонистами? Они совместно пребывают в почтении к внешним святостям слова. Но в отличие от драконистов, поскольку они жили морально и не вдавались в актуальные зла жизни, они могут переносить ангельскую сферу и находиться с ангелами рядом. Это ангелам тяжело переносить их сферу, а им как раз ничего, все нормально. А их это не мучает, их это не угнетает. Но именно через них драконисты имели и имеют сообщение с божественным, которое пребывает в сознаниях у ангелов, и злоупотребляя этим божественным, могут наносить вред и церкви, и людям. Вот именно смысл второго Господнего пришествия и страшного суда, состоявшегося над всеми религиозными людьми в мире духовном, когда Господь пришел в мир второй раз, заключалось в том, чтобы разорвать вот эту вот связь. А разорвать ее можно было лишь, нельзя было вырвать у драконистов почтение к внешнего, к святости, но можно было удалить с небес вот этих вот кошачьих, сказать им, брысь оттуда, что и сделали те, которые обладали от Господа вот этой вот властью. И изгнанные с небес, они теряли способность находиться в ангельской сфере и привязанность к внешней святости божественного слова. И, соответственно, гораздо более опасные и страшные драконисты совершенно теряли возможность злоупотреблять святым божественного слова и наносить вред всему святому в Господней Церкви. Причем драконисты, как мы помним, могли быть кто угодно. Они могли быть и папистами, то есть это православными и католиками. Они могли быть и протестантами, всякого рода сектантами, вроде вот этих сассанианцев. Сассанианцы, кстати, это современные свидетели Иеговы, вот это вот как бы современные сассаниане. Они могли быть и мусульманами, и буддистами, и индуистами, потому что те люди, которые не были религиозными, которые не почитали святости слова никоим образом, они жили как дикие звери. С этими людьми совершенно другое обращение, совершенно другие способы их преобразования. Вот таких людей гораздо легче спасать через остаточности, поэтому Господь многих и держит в таком состоянии. И они не подлежали суду, потому что с ними работают совершенно по-другому. А суду подлежали те, кто тем или иным образом был связан с почтением к религиозным ценностям, вне зависимости от того, в какой религии они находились. Но, конечно, первыми были те, кто принадлежал к Господней Церкви. Поэтому-то суд и второе пришествие начались именно в Господней Церкви, когда Господь явился в каждом в той истине, которую он почитал по внешнему своему, и открылся внутренним этой истины. И они, не в силах будучи переносить попаляющий огонь внутреннего той истины, которую они почитали внешне, они попытались на нее напасть и были после чего низвергнуты с небес. О чем дальше говорит нам латинское слово? Драконисты посредством наития из пребывающих сверху на окраинах неба злоумышляли против небесного учения, даруемого Господом тогда через Сваденбурга, которое они желали бы совершенно уничтожить. Это злоумышление было обнаружено, после чего драконисты, которые были весьма многочисленны, были отброшены на огромное расстояние в направлении юго-восточного направления в мире духов, до той степени, что они затем уже были едва-едва видимы. То есть их сдвинули на самые окраины духовного мира, и они потеряли всякое влияние на человеческое сознание. Как следствие этому, наблюдалось затем, что огромное множество пребывавших до этого в небе обрушилось вниз с небес, с каждой стороны, по всем расстояниям. И это падающее множество тогда представлялось как звездное скопление или же как Млечный Путь. Это было описано в буквальном смысле слова драконом, свергающим третью часть звезд с неба на землю. Как это было сказано в Откровении Иоанна Богослова, вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Жена, которая должна была родить, это была церковь, а младенец, который должен был родиться, это было небесное учение веры, даруемое нашему человечеству, как в мире духов, так и в мире природном через Сваденбурга. Обрушение их было сначала видимо с юга на север, в направлении востока, затем же в направлении северном, после же несколько в направлении западном. И это произошло на уровне земли в этой части мира духов. На их же место в небе взошли пребывающие в побуждении истинного ради истинного, каковые были сохраняемы Господом прежде этого времени на нижней земле, то есть в самом простом, добром, природном, совершаемом по религиозным принципам. Ибо ангельская мудрость может быть дарована и сообщена оным, но никому иному. То есть люди, не пребывавшие в усиленном внешнем почтении к истинным словам, но жившие по ним, в том мире до второго Господнего пришествия, их вот эти вот драконисты, вот эти кошачьи, держали в заключении, потому что их обвиняли в том, что они не ведают истинного. Но их сознательно в мире не допускали к истинному. Если вы помните, в католической церкви даже было запрещено читать божественное слово простому народу. Но тем не менее, так как в церкви господствовало учение, которому священники постоянно учили с кафедр, что люди должны делать доброе, множество людей в католической и православной церкви все эти века жило в этом самом простом добром. Хотя они были совершенно, у них отнята возможность изучать доктринальности церкви. Их за это преследовали, что они изучали. И вот эти-то люди и заняли место тех, которые в основном пришли из протестантизма. Потому что в протестантизме как раз можно и нужно было изучать доктрину. Они были повернуты на изучение доктрины. Но многие одержимые идеей спасения единой верою, изучали доктрину не из любви к истинному ради истинного, то есть чтобы понять, как жить правильного, а из внутреннего предположения и чувства, что путем изучения доктрины они спасаемы вне зависимости от того, как они живут. Вот те, которые жили, то есть и славили доктрину, те, которые ходили на богослужение, принимали ее святость, слушали проповеди, но жили по-злому, те превратились в драконистов. А те, которые и жили внешне морально, но не образовывали своего сознания путем изучения, размышления, постижения проповедуемого учения с кафедр, те вот составили вот этих вот самых кошачьих, которые были допущены для определенной цели на небеса, но потом, потому что они были связаны с драконистами, были низвергнуты вниз. И их место заняли вот эти вот простые, в основном из католиков, которых хорошо жившие протестанты потом наставляли в истинных учениях. А почему важно учение? Вот далее латинское слово нам говорит. Пребывающее хоть в каком-либо учении слово, пусть даже и не совершенно истинно, и тем не менее при этом в добром жизни из этого самого учения, оные пребывают в небе. Ибо ложное учение не есть ложным, когда в оном наличествует доброе. В небе все различаются относительно истинности их рассудка, но не пребывающие хоть в каком-либо учении слова не могут пребывать в небе. Именно поэтому жившие в простом добром до второго Господнего пришествия не могли пребывать в небе, потому что небо в человеке духовного гения образуется в его рассудочной части путем анализа и синтеза из этого анализа определенных представлений, связанных с истинными духовными словом, о чем будет говорено чуть позднее. Затем была явлена равнина, лежащая ниже уровня земли в мире духов, в которой было множество темных подземных мест по сторонам, очень широкое. Сюда были сброшены все те любого состояния духовного, у которых не было хоть какого-либо учения из слова. И таким образом у них было неутвержденное, а не установившаяся в сознании вера, благодаря тому, что они изучали слово исключительно соответственно его смыслу буквальному и ничего оттуда не истолковывали для себя, соответственно учению их церкви, о котором они вообще не заботились. Ибо члены церкви, не заботящиеся об учении, не обладают никакой утвержденной верой, но лишь верой совершенно не установившейся, и посему они не обладают в жизни иной тем разумом, который мог бы быть просветляем светом небесным. Те, кто здесь обретаются, в этом месте в смысле, не жили так уж совсем плохо, но во внешних началах жизни своей были вполне моральны. А иные жили не совсем хорошо. Здесь, в жизни иной, они разделяемы. Они получают свое положение здесь, соответственно, своей жизни, в последних началах в мире. Они были здесь собираемы постепенно с самых первых веков христианской церкви. И ныне многие приводимы сюда. Это очень большое и вместительное место. Те, кто здесь пребывают, не столь уже плохи, но состояние их жизни изменчивое и неопределенное. Они не обитают в установленных домах, но иногда в одних, иногда в других. И это по той причине, что они не обладают определенной, но лишь совершенно неустойчивой верой. Было сказано, что те, кто сброшены сюда, те не смогут уже никогда отсюда выйти. То есть, вот смотрите, для того и существует учение церкви, или же доктрина церкви, что она тренирует сознание человека рассудочное, развивает его интеллект и делает его способным к осмыслению и в это осмысление принятию божественного света в том мире. Какого бы ни было рода учения церкви, оно всегда содержит в себе определенные ложности, потому что оно формируемое приспосабливанием к сознанию человека в отдельной эпохе. Потом эпоха меняется, учение тоже меняется, но вот в этом состоит соборность людей в церкви, что они должны мыслить и жить согласно с учением церкви. Пока учение церкви учит их доброму, даже если оно их учит различного рода заблуждениям в истинностях внешних, это учение работает, и Господь терпит такую церковь. Только когда учение перестает учить доброму, и люди перестают жить в согласии с ним, наступает смерть церкви, посещение Господне, ее разделение на добрых и злых, всех, кто накопился в том мире, и ее отвержение в этом мире, и тогда церковь превращается в какое-либо языческое учение. Вот как сейчас, например, раньше существовала древнейшая церковь, она полностью исчезла, остались нефилимы. Потом была древняя церковь. От нее, когда ее разрушили, остались различного рода язычества на Востоке. Египтяне, там, греки, индусы и так далее. И потом возникла иудейская церковь. Потом, когда иудейская церковь, пока она учила доброй жизни, она была терпима Господом. Хотя иудейская церковь не так уж много учила, но все равно там проповедовалось 10 заповедей. Если почитать Ветхий Завет, там очень много проповедей любви к ближнему на самом деле. Но когда она была полностью извращена, и учение церкви, то есть то, чему учили раввины, перестало учить доброму и наставлять людей жизни в добром, тогда над ней был произведен суд, пришел Господь, и она была отвергнута. И то же самое произошло с христианской церковью. Уж какие не были заблуждения у папистов в Вавилонии, но пока они учили людей жизни в простом добром из религиозных побуждений, Господь это все терпел. И протестантов он терпел, хотя те меньше всего учили к побуждению доброму, но по крайней мере они учили каким-то истинам на первых порах, взятым из слова. Но когда и у папистов, и у протестантов перестало учиться чему-то доброму полностью, и церковь умерла, тогда и совершилось второе Господне пришествие. Потому что иначе никто не мог бы спастись. То есть учение было ложным, и жизнь была вся во зле. И вот для этого Господь приходит и спасает людей церкви. И это, между прочим, продолжается и в последующем. Только Господня Церковь не отвергаема, а очищаема путем отвержения определенных ее наслоений. Вот почему говорится, что новая Церковь будет навсегда. То есть, когда Церковь начинает впадать в заблуждение и перестает жить в добром, тогда происходит посещение Господне, разделение в ней, остаток внутри церкви вводится и образует новую ветвь церкви. Так произошло, например, когда в английской церкви образовались последователи Талка. Так произошло в Соединенных Штатах, когда образовалась Академия. Она вышла из конвента новой церкви и образовала вот эту церковь, всеобщую новую церковь Нового Иерусалима. Также произошло разделение во всеобщей новой церкви, когда произошло посещение Господним, и из нее вышла Господня новая церковь. И то же самое наверняка произойдет и с Господней новой церковью, когда она совершенно погибнет. Но, тем не менее, не является новое слово, а является новое учение в рамках Божественного Слова во всех ее трех заветах, и это новое учение, а не новое слово, образуя не новую церковь, но новую живую фракцию в новой Господней церкви, как, например, старое дерево рождает плод, и старое дерево засохло и стоит рядом омертвевшими ветками, а из плода вырастает из его семени новое зеленое дерево, и оно начинает по-своему развиваться и плодоносить рядом со старым засохшим деревом. Но это все тоже продолжение того старого дерева. Поэтому и говорится, что это новая Господня Церковь, утверждена Господом теперь во веки вечные, то есть навсегда. А вот сейчас я хотел бы попробовать еще раз объяснить, почему, уже из другого места латинского слова, из книги «Истинная христианская религия», почему человеку важно развивать в своем сознании рассудок через учение веры в церкви. Смотрите, латинское слово говорит нам, что то, что истины веры можно умножать до бесконечности, видно по мудрости ангелов, вечно возрастающей. Ангелы говорят, что не бывает предела мудрости, и единственный источник мудрости – это божественные истины, упорядоченные аналитически, посредством падающего на них света, который исходит от Господа. И у человеческого ума нет иного источника, если это на самом деле ум. Божественная истина может умножаться бесконечно по той причине, что Господь – сама божественная истина, то есть истина в бесконечной степени, и она привлекает всех людей к себе. Но ангелы и люди, будучи конечными, могут ответить этой привлекающей силе только в предписанных им размерах, хотя привлекающая сила постоянно устремлена к бесконечности. Слово Господа – бездонный кладезь истин, источник всей ангельской мудрости. То есть, в общем-то, когда человек в мире образует учение веры, он как бы тренируется на кошках, потому что он ограничен, и божественная истина в учении веры воплощается в нем ограниченно. Но эта ограниченность затем в мире духовном может служить восприемником ангельского, вернее, небесного света и ангельской мудрости, и размножаться и развиваться в нем бесконечно, совершенствуя, очищая, преобразуя и все более и более возвышая те начальные органические формы сознания, которые человек приобрел в мире посредством вот этой тренировки на кошках, то есть посредством изучения, осмысление и развитие в себе учения веры, пусть и не в истинного до предельной степени, но которая формировала его способность к анализу и к синтезу из истинности Божественного Слова. Потому что этот анализ и синтез, он взращивает в человеке определенные органические формы. Каким образом истинности веры умножаются до бесконечности, можно видеть в сравнении с семенем человека. В нем каждое семя отдельно может плодить целые семьи из века в век. То, каким образом размножаются истины веры, можно также сравнить с тем, как размножаются семена в полях и садах. Они могут расплодиться так, что их будет вечно сотни миллионов. Семя в слове означает просто истину. Поле означает учение, сад – мудрость. Человеческий ум напоминает почву, в которую духовные и природные истины сажаются, как семена, и могут там размножаться беспредельно. Люди приобретают эту способность от бесконечности Бога, который беспрестанно присутствует, даруя свой свет и свое тепло и способность порождать. То есть рассудок у человека – это поле, которое он постоянно должен вскапывать, удобрять, культивировать, перебирать, врастить на нем растения, то есть превращать его в плантацию, которая, если он такую плантацию взрастит и насадит, превращается в том мире, в то, что является восприемником и размножением уже подлинных истин божественного премудрости. Но если такого поля нет, если почва его сознания осталась каменистой, вот помните вот эта притча в Евангелии о сеятеле, который разбрасывает семена. Если они попадают на хорошую почву, то они растут. А если на неподготовленные, то их или склевывают птицы небесные, или они засыхают. И вот задача наша в этом мире – подготовить почву. А почва подготавливается путем принятия учения церкви или же доктрины, путем анализа и синтеза, из чего формируются органические формы нашего рассудка. Ибо, как дальше говорит об этом латинское слово, истины веры распределяются в группы, таким образом как бы в пучки. Необходимо объяснить, что подразумевается под группами и пучками. Первая глава этой книги, «Истинная христианская религия», посвященная Богу Создателю, разделена на сгруппированные темы, из которых первая – о единственности Бога, вторая – о бытии Бога, то есть Иегове, третья – о бесконечности Бога, четвертая – о сущности Бога, то есть о божественной любви и божественной мудрости, пятая – о всемогуществе Бога и шестая – о сотворении. Отдельные пункты каждой темы составляют группы, которые собирают воедино содержание, как будто в горсти. Такие группы и в общем, и в частности, то есть как бы взятые вместе, так и по отдельности, содержат истины, которые пропорционально их количеству и взаимосвязанности достигают уровня веры и доводят ее до совершенства. Если кто-то не знает, что человеческий ум организован, то есть представляет собой духовный орган, состоящий из духовных органических форм, оканчивающийся природным органом, состоящим из природных органических форм, и что в нем и под его управлением ум приводит в действие свои понятия, иначе говоря, думает, то он не может не держаться того мнения, что восприятие мысли и понятия – это только лучи и видоизменения света, падающего на голову и являющие образы, видимые и сознаваемые им как доводы рассудка. Но это бессмыслица, так как всем известно, что голова заполнена мозгами. Мозги организованы, и в них обитает ум, а его понятия постоянны. И принятые и испытанные остаются в нем, остаются именно органическими формами. Так вот, вопрос в том, какого рода эта организация. Ответ. Все распределено по группам, как бы в пучки, и таким же образом истины, составляющие веры, распределяются в человеческом уме. Этот факт можно проиллюстрировать следующими соображениями. Мозг состоит из субстанций, из которых одна железистая, называемая серым веществом коры, другая волокнистая, называемая мозговым веществом. Первая субстанция, железистая, образует грозди, как виноград на лозе. Эти грозди и есть ее группа. Вторая субстанция, называемая волокнистой, собранная в длинные непрерывные пучки волокон, идущих от железок первой субстанции. Эти пучки – ее группы. Все нервы, которые тянутся от них в тело для выполнения различных функций, представляют собой связки и пучки волокон. То же самое и мышцы, и вообще все внутренности и органы тела. И те, и другие имеют такую природу из-за соответствия их тем группам, в которые организован ум. Более того, во всей природе нет ничего, что не состояло бы из связок, образующей группы. Каждое дерево, каждый куст, каждое садовое и огородное растение, да что там, каждый початок кукурузы или травинка, устроены таким образом и в целом, и в составных своих частях. Общая первопричина всего этого в том, что так устроены божественные истины. Ибо мы читаем, что все через Слово сотворено, то есть через божественную истину, и что мир также был создан через Слово. Эти факты позволяют нам видеть, что если бы в человеческом мозгу не было бы подобного организованного расположения субстанции, то люди не обладали бы ни малейшей способностью к аналитическому мышлению. Каждый имеет такие способности соразмерно организованной обустроенности его ума, а значит соразмерно общему объему истины, собранных как в пучок. Эта обустроенность зависит от свободного использования его рассудка. То есть, когда человек обучается, формируются органические формы его сознания, и он получает способность мыслить рассудочно. И это затем продолжается нервами и волокнами во все его тело. И это оказывает влияние на структуру не только его мозга, но и на структуру всех его органов. От печени, сердца, там, почек, вплоть до крови, и кожи, и волос. Это тоже влияет. У людей небесного гения до падения это происходило немного иначе. У них доброе формировалось во внешние формы рассудочного, которое тогда принимало формы истинного, произрастало во все органические формы их тела и соответствиями по представительствам формировала их внешнюю реальность. Но у людей падшего человечества, у которых запрещено перцепция, ежели влияние волительного в рассудочное, рассудочное формируется отдельно и внешними средствами. Вот яркий пример: дети, попавшие к волкам, так называемые маугли, выросшие в их среде, которые, даже если их вернули к людям, уже никогда не могли стать снова по-настоящему людьми. Хотя их обучали, хотя их насильно пытались как-то преобразовывать, но было упущено время. Поэтому важно образование, то, что человек учится и учится именно в человеческом обществе посредством различного рода наук. Именно для этого детей посылают в школу, именно поэтому их там мучат домашними заданиями, гоняют туда и сюда. Казалось бы, зачем детей учить всей этой премудрости? Это образует органические формы их рассудка, у них в мозгах, которые там закрепляются вот этими волокнистыми и железистыми формами, и они становятся людьми, способными мыслить рассудочно, аналитически, делать, производить анализ и выводить из этого заключения. Даже на уровне чисто бытовом. Вот как там в кухне обойтись, как там что в магазине купить, как там по своей работе что сделать. И в зависимости от того, как образованы вот эти вот внутренние формы, таково и вся структура человека, вплоть до структуры его внешних органических форм и представительствующие вокруг него реальности. И в гораздо большей форме это касается духа. Потому что у человека вся общность духовного мира наитствует, и люди тупые иногда могут путем запоминания чужих, так сказать, выводов в своей памяти материальной казаться очень умными, цитируя постоянно чужие мнения. И они могут жить во внешней реальности, которая не соответствует их рассудочности, очень хорошо устраиваться на хорошую работу, использовать труд других людей. А в том мире это не получается. Там каждый занимает то положение, кем он, каковым он стал внутри себя. И его внешние телесные формы, и его внешняя окружающая обстановка соответствуют той степени рассудочности, в которой он может принимать божественное наитие, божественного истинного из божественного доброго. Потому что там оно творит его индивидуальную реальность. Тут оно в сознаниях каждого творит то, что мы воспринимаем как наша общая материальная реальность, наитствуя через сознание всех людей, как суперпозиция множества, образуя как вот такую общую дифракционную картину, как некий общий паттерн. А в том мире этот паттерн зависит от нашего собственного строения, органических форм нашего сознания. И самые лучшие формы рассудочного формируются именно путем учения, извлекаемого из истинности смысла буквального божественного слова. То есть путем обучения доктрине церкви. Поэтому атеистическое образование в Советском Союзе гробило органические формы выращиваемых ими людей. Хотя, казалось бы, выращивались инженеры, специалисты. Их вроде бы учили мыслить рассудочно, рационально. А церковно-приходские школы выращивали людей, которые внутри были способны мыслить гораздо рассудочнее и яснее. Именно поэтому Советский Союз разрушился и пошел лесом, что большинство сознания детей, выросших с помощью этого образования, было совершенно разрушено, и они в результате превратились в таких недотыкомок мыслящих, которые мы видели в 90-е годы, и демонов, которые кидались друг на друга. Именно в этом важность религиозного образования. Но самое лучшее религиозное образование, конечно, было бы правильно поставлено на истинностях, взятых из небесного учения мира. Именно оно образовало бы самые совершенные органические формы. И именно поэтому в Соединенных Штатах, когда организовалась Академия, первое, что они сделали, они организовали обучение на всех уровнях, начиная от яслей и кончая колледжем и как высшей степенью богословской школы. Это был их университет. И при всех недостатках их системы образования, в частности этой системы, общая идея преобразования сознания через это была правильной. Возможно, она не была реализована 100% хорошо, и там есть свои издержки сейчас. Но только там сейчас формируется то сознание, которое образует формы, те формы рассудочного, которые будут в состоянии принимать затем в мире духовном наитие наиболее чистое божественного истинного. И вот всякий раз, когда вот вы приходите, слушаете проповедь, когда вы читаете латинское слово, размышляете над ним, у вас образуются вот так вот в мозгах вот эти вот органические формы, которые затем будут тем полем, которое Господь сможет засевать свои небесные и духовные семена, чтобы они проросли в вашем сознании рассудочным духовным, то есть тем рассудочным духовным, которое и является в человеке восприятием всего божественно доброго и божественно истинного. Из того, что было сказано выше, следует, что вера доводится до совершенства соразмерно общему объему и взаимосвязанности истин. Из того, что вера по своей сущности является истиной, следует, что соразмерно объему и взаимосвязанности истин вера становится все более и более духовно совершенной, а значит, все менее и менее природно-чувственной, потому что она возносится в более высокие области ума, откуда она видит под собой в природном мире ряды за рядами, доказательства в свою пользу. Большой объем истин, объединенных как бы в пучок, делает истинную веру более просвещенной, легче воспринимаемой, более рельефной и более ясной. Кроме того, она уже легче соединяется с различными видами доброго, принадлежащего благолюбию, и, следовательно, легче освобождается от зла, постепенно все меньше подчиняясь обольщениям взора и вожделениям плоти, становясь по существу более внутренне счастливой. В частности, возрастает ее сопротивление злу и лжи, потому что она все более и более оживает и способствует спасению. Устойчивость веры, образованной из большого количества истин против лжи и зла, можно сравнить с прочностью церкви, построенной из плотно пригнанных каменных блоков, с колоннами для устойчивости стены поддержки потолка. Еще ее можно сравнить с построением солдат в боевой порядок, плечом к плечу, который представляет собой одно целое и действует как единая боевая сила. Еще ее можно сравнить с образованием структуры всего тела из мышц, которые, несмотря на их многочисленность и удаленность друг от друга, тем не менее в действии проявляют единую силу, и так далее, и тому подобное. Как бы многочисленны ни были истины веры, и какими бы разнообразными они ни казались, они сведены в одно Господом, которое есть Слово, Бог небес и земли, Бог всякой плоти, Бог виноградника или же церкви, Бог веры и сам свет, сама истина и жизнь вечная. Истины, составляющие веры, разнообразны и с точки зрения человека кажутся различными. Например, одни имеют отношение к Богу-создателю, другие – к Господу-искупителю, третьи – к Духу Святому. И тому, каким образом действует Бог, еще какие-то к вере, к благолюбию, какие-то к свободе выбора, покаянию, преобразованию и возрождению, вменению и так далее. Однако же в Господе они составляют одно и объединяются Господом в людях, как множество ветвей одной лозы. Ибо Господь соединяет между собой рассеянные и разделенные истины, так сказать, в единое образование, чтобы с виду представлялись одним и действовали как единство. Это можно пояснить сравнением с членами, внутренностями и органами единого тела. Несмотря на их многообразие и кажущиеся на наш взгляд различия, все равно тот, чью целостную форму они составляют, сознает их только как единое целое и, пользуясь ими, действует как единое целое. Подобно тому и с небесами, хотя и не разделены на бесчисленное общество, однако выглядят единством в глазах Господа. Выше я показал, что они выглядят как один человек перед Господним взором. То же самое и с царством, хоть и разделенным на множество административных районов, областей и городов, но действующим как одно целое под властью царя, которому даны правда и суд. Причина, по которой Господними стараниями подобное происходит с истинами, составляющими веру, и делающие церковь истинно церковью, в том, что Господь есть Слово, Бог небес и земли, Бог всякой плоти, Бог виноградника или же церкви, Бог веры и сам свет, сама истина и жизнь вечная. То есть Господь есть Слово, которое нам представительствуемо в виде Священного Писания. Вот в Новой Церкви оно представительствуемо в виде Священного Писания трех божественных заветов. То есть завета, написанного языком иудейским, завета, написанного языком греческим и завета, написанного языком латинским. Но это слово совершенно непонятно без учения веры Церкви. Когда человек начинает читать эти книги самостоятельно, он либо должен сам для себя сформировать учение веры, чтобы понять, особенно Ветхий Завет и в большей части Новый Завет, но даже и латинское слово требует своего осмысления. Поэтому, когда человек впервые пробует это читать, оно им кажется, он спрашивает, что вы тут такое курили? Что это такое? Что это может быть? Почему? Потому что должны создаться вот эти органические формы осмысления, которые и есть учение Церкви в органических формах человека. И именно для этого существует учение церкви, из которого получают священники самвонов, о котором вводные книги написаны, вот, например, как книга Питкерна «Господь мой и Бог мой», это тоже учение веры, только вводная его часть, которым люди вводятся, подводятся к тем книжкам латинского слова, которые они не в состоянии понять. И вот как матрица написана, например, книга «Истинная христианская религия», вот в чем ее важность. Она формирует те формы духовного рассудочного восприятия, посредством которого человек может затем осваивать все истинности трех божественных заветов путем анализа и синтеза. Поэтому она и названа богословием новой церкви в его всеобщей форме. Вот когда мы читаем книгу «Истинная христианская религия», когда мы слушаем проповеди, построенные по этой книге, мы вводимся в начальности постижения, приближающее нас, вернее, формирующее в нас то рассудочное, которое затем уже лучше сможет понимать божественное слово в ее наибольшей полноте. А вот книга «Тайны небесные» – это такое же тренирующее, формирующее рассудок, но в высшей степени. Поэтому человеку гораздо полезнее начинать с книги «Истинная христианская религия». Ибо книга «Тайны небесные» предназначена для сформирования высших степеней постижения, которые, если человек сразу к ней приступит, могут лишь его не только не поднять в высшие степени, но и обломать его сознание совершенно, потому что в нем не будет тех начал, которые даются учением церкви или же универсальным богословием новой церкви, заключенным в книге «Истинная христианская религия», которые к самой подводят проповеди, различные учения церковные, всякая такая дополнительная литература. Ибо, как говорит нам латинское слово, слово без учения остается для человека совершенно непонятным. Ибо слово в буквальном смысле состоит из одних соответствий на тот конец, чтобы духовное и небесное в нем находилось, и чтобы каждое слово было содержащим и подпорою их. Посему и в смысле буквальном в некоторых местах находятся не обнаженные истины, но истины облеченные, которые именуются видимостями истинного. И в нем есть многое приспособленное к понятиям простых, не возносящих мыслей своих выше того, что видит перед глазами. И есть также нечто, кажущееся как бы противоречием, хотя в слове, если его рассматривать в его же собственном свете, нет никаких противоречий. Итак, когда слово в буквальном смысле таково, то видеть можно, что оно без учения не может быть понимаемо. Читающее слово без учения или же не снискивающее себе учение слова находится во тьме в отношении всякой истины, и дух их находится в состоянии скитания и сомнения, наклонен к заблуждениям, а также легко вовлекается в ереси, которые они и принимают, когда правительство и власть тому потакают, и доброе имя от того не в опасности. Ибо слово для них как подсвечник без светила, и они, находясь во тьме, думают, что многое видят, между тем, как едва ли что-нибудь усматривают. Ибо только учение просвещает. Я видел таковых, испытанных ангелами и найденных способными доказывать из слова все, что они не захотели. И они действительно доказывают все то, что относится к их собственной любви и к любви тех, которыми они благоприятствуют. Но я видел их обнаженными от всякого одеяния, знак, что они были без всякой истины, ибо одежды там соответствуют истинам. Учение должно быть подчеркнуто и доказано из буквального смысла слова, потому что Господь присутствует у человека в нем. И нигде более, и озаряет, и научает его истинному церкви. И что Господь никоим образом ничего не творит, иначе как только в полноте. Слово же в буквальном смысле находится в полноте своей. Отсюда происходит то, что учение должно быть подчеркнуто из смысла буквального. Что слово посредством учения не только понятно, но также и как бы освещает, это потому, что без учения оно, как было сказано выше, непонятно. Человек видит тогда, посему слово посредством учения понятно и есть как подсвечник с возжженным светом. Человек видит тогда более, чем видел прежде, также и различает то, чего прежде не разумел он. Он тогда или не видит темного и разногласного и проходит мимо, или видит и изъясняет это так, как оно с учением тогда согласуется. Однако учение не только должно быть подчеркнуто из буквального смысла слова, но оно должно быть и доказано посредством оного. Ибо если оно им не доказывается, то истинное, принадлежащее учению, кажется как бы одно человеческое разумение в нем, а не премудрость Божия. И тогда учение было бы как дом на воздухе, а не на земле, и поэтому было бы без всякого основания. Учение подлинно истинного может также вполне быть подчеркнуто из буквального смысла слова. Ибо слово в этом смысле есть как человек одетый, которого лицо обнажено и которого руки также обнажены. Все, что касается до жизни человека, и то, что касается до его спасения, находится там обнаженным, остальное же облеченным. И во многих местах, где оно облечено, сияет насквозь, как лицо сквозь тонкую шелковую ткань. А как истины слова размножаются любовью к нему, и таким образом посредством он и приводится в порядок, то просеивают светлее и светлее сквозь одежды, и, наконец, выказываются. Но и это делается также только посредством учения. Смотрите, учение в иудейской церкви, оно могло быть извлекаемо из буквального смысла слова, пока то, что извлекалось оттуда, относилось к жизни, то есть, что вы должны жить по 10 заповедям, что вы должны хорошо относиться к чужестранцу, что вы не должны его обманывать, что вы не должны его принуждать, что вы должны относиться ко всем людям как к братьям, если они и с ними действовать по принципу око за око, зуб за зуб. То есть, если они к вам хорошо, то и вы к вам хорошо, если они к вам плохо, и вы к ним плохо. И вот даже из буквального смысла Ветхого Завета можно было извлекать учение истинного и доброго, по которому люди жили и входили в простое доброе. Но когда начало извлекаться ложности, вы избранная нация, все вам подчинены, вы будете править всем миром. И постепенно уходила проповедь того, что хотя бы живите, пусть верите во всю эту фигню, но живите хоть по-доброму. Когда они все начали жить по-злому, тогда иудейская церковь погибла. И точно так же с христианской церковью, в первой апостольской церкви, они извлекали учение жизни по-доброму. И поэтому они жили в добром, это была подлинная церковь, и они входили в небеса Господни, и потом были приняты в небо новой церкви, когда она возникла. Но когда все это ушло в различного рода безумие, все, церковь погибла. Не потому, что нельзя было извлекать учение истинного из буквального смысла Нового Завета, а потому, что извлекалось и утверждалось только ложное, а истинное не извлекалось. И точно так же из слова латинского можно. Там можно извлекать бесконечные вещи для жизни в добром, но также можно извлекать и всякие ложности. Потому что, как об этом говорит дальше латинское слово, можно было бы думать, что учение подлинно истинного можно снискивать посредством духовного смысла слова, которое получается через науку соответствия. Вот чем многие занимаются в новой церкви. Но учение не снискивается через него, а только озаряется и укрепляется им. Ибо никто через соответствие не приходит в духовный смысл слова, если он наперед не находится в подлинно истинном изучении. Если человек не находится наперед в подлинно истинном, то может он посредством некоторых соответствий искажать слово, совокупляя и изъясняя их к утверждению того, что к духу его из принятого уже изначала приметилось. Сверх того, духовный смысл никому не дается иначе, как единым Господом, и им охраняется, как охраняется небо, ибо небо находится в нем. Итак, лучше, чтобы человек прижал к слову в смысле буквальном, ибо из него одного сообразуется учение. Подлинно истинное, которое есть предмет учения в буквальном смысле слова, никому не открывается, как только находящимся в озарении от Господа. Озарение же происходит от единого Господа и находится у тех, которые любят истинное, потому что оно истинное, то есть обращают оное в дело жизни. Вот смотрите, многие в новой церкви начинают думать, что они знают духовный смысл слова, потому что они оттуда могут извлечь науку соответствий. Они одержимы желанием составления словарей соответствий. И они думают, что они извлекают подлинный смысл через соответствие. Но очень часто они наоборот. Извлекаемые таким образом вещи прилепляют к своим ложностям. Например, вот они утверждают, что книга о любви супружественной говорит о делах сугубо духовных и в соответствии. Соответственно, что ее не нужно соблюдать буквально, и что можно жить, как им кажется, по их собственным представлениям, потому что они хотят жить в похотях. И они живут в похотях и говорят, что это не влияет на нашу жизнь. Вот в Штатах я наблюдал, как такие теории развиваются. Что все там можно выкинуть, потому что все это говорит только о вещах духовных и о внутренних процессах нашего сознания. А буквальный смысл ее нужно отвергнуть, потому что он нам мешает жить в наших похотях. Они этого не говорят, но они где-то это имеют в виду. Вот каким образом можно злоупотреблять даже буквальным смыслом латинского слово в новой церкви. Духовный же смысл в учении открывается только тем, кто живут в согласии с учением веры, то есть тем, что там обнажено, то есть руками и лицом, тому, что учит жизнь. И духовный смысл открывается только внутренним просветлением каждому индивидуально. Его нельзя, он так охраняется Господом, что его нельзя взять через научности, через обучение природным научностям, никакими науками соответствий. Потому что духовный смысл – это те состояния духовные и небесные, которые засеваемы в Господом в истинности веры, воплощенная в жизнь, то есть в доброе, полученное из истинного посредством жизни – из истинного. И вот там оно произрастает и дарует человеку духовное, рассудочное его собственное, в которое затем Господь может входить просветлением и открывать человеку духовный смысл своего божественного слова. Такие, то есть для того, чтобы войти в духовный смысл, человек должен жить по заповедям благолюбия, которую ему открывает латинское слово, первой заповедью из которого есть отвержение зла, как греха перед Господом. Как дальше говорит латинское слово, первое у таких людей есть то, что они из смысла буквального снискивают себе учение и таким образом возжигают себе светильник для дальнейших успехов. После же, когда учение снискано и возжжен светильник, они уже видят слово из этого света, то есть светильника учения. Те же, которые не снискивают себе учение, то есть которые не в состоянии это делать, они испытывают наперед, согласно ли со словом учение другим данное, то есть то учение церкви, которое им проповедуется с амвонов, и общим собранием принятое. и соглашаются со всем тем, что согласно с тем же, что не согласно, не соглашаются. То есть мало ходить и слушать проповеди, мало читать хорошую литературу, надо сравнивать это со словом, испытывать и соглашаться с тем, что согласно со словом, и не соглашаться с тем, что не согласно. Вот этим развиваются у человека органические формы аналитического мышления и синтеза по Божественному Слову, которое есть органическими формами учения веры в его сознании. Таким образом составляют они свое учение, а посредством учения и свою веру. Но это происходит у тех только, которые могут видеть, не будучи развлечены делами мира. Ибо чем больше человек погружен в чувственное и телесное, тем меньше времени он отдает анализу и синтезу и размышлению над Божественным Словом и формированию у себя вот этих вот волоконец органических, относящихся в его рассудке и в его мозгах к учению веры. Эти люди, если любят истинное, потому что оно истинное, и обращают его в дело своей жизни, то находятся в озарении от Господа, то есть тех, кто постоянно занимается развитием учения веры в себе. Прочие же, находящиеся в какой-либо жизни, согласны с истинным, могут научиться от них. То есть поэтому в церкви есть те, которые посвящают все свое время развитию в себе постижения и сформированию учения веры. И вот они формируют учение веры церкви. Остальные же, которые заняты больше жизнью простой, телесной, могут от них научиться. Но и они в своем небольшом пусть объеме должны посвящать время осмыслению того, чему они научаются у других, и сравнению этого хотя бы с основами слова в его смысле буквально. Но противное бывает с читающими слово по учению ложной религии, и еще более с теми, которые это учение доказывают из слова, имея в виду славу свою и богатство мира. У таковых истинное, принадлежащее слову, находится как бы во тьме ночной, а ложное как бы в дневном свете. Они читают истинное, но не видят оное, и если усматривают тень истинного, то тут же искажают его. Это суть те, о которых Господь сказал, что имеют глаза и не видят, и уши и не разумеют. Ибо ничто иное так не ослепляет человека, как только собственное его и утверждение им для себя через это собственное ложного. Собственное человека есть любовь самого себя, и отсюда гордость собственного разумения. А утверждение ложного есть мрак, подделывающийся под свет. Свет этих людей есть чисто природный, и зрение их, как зрение видящего привидения в сплошной тьме. Аминь.
Оно как бы получилось очень объемным, но, к сожалению, там нечего было резать. Вот оно должно было быть именно вот в этом комплексе представлено. Можно было бы пробовать разбить на несколько занятий, но я уезжаю в следующее воскресенье, меня не будет. А что будет еще через воскресенье, этому Богу известно. Так что все-таки я решил попробовать все это изложить в рамках именно одного занятия. Но я думаю, что оно как бы очень существенно. Оно дает представление ясное о том, зачем человеку нужно не просто читать слово, просто посещать там богослужение, а думать, пытаться размышлять, пытаться анализировать, сравнивать. Потому что через это образуются именно те органические формы, которые ему особенно пригодятся в вечной жизни. Ну что, если нет вопросов, тогда давайте помолимся. На этом завершим занятие.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.